Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, это наша совместная передача с журналом «Знания и силы». Мы продолжаем серию сравнительную Западной Европы и Руси средневековых. И мы говорили с Игорем Данилевским в одной из передач. Мы говорили о чтении, книжности, книгах на Руси. Сейчас с другим участником этой у нас композиции Павлом Уваровым мы поговорим о книгах и книжности на средневековом Западе. Добрый день.
Добрый день.
Но можно ли сравнивать, вот так вот синхронно сравнивать историю, вот и книжную тоже историю, историю чтения на Руси и в Западной Европе? Если мы берем там век 11, 12, даже чуть-чуть раньше, можно ли это сравнить? Насколько правомерно эти сравнения?
Ну, конечно, жалко, что мы с Игорем Николаевичем никак не попадаем вместе на...
Пока не попадаете, ну, я потом, думаю, все будет в порядке.
Пока у нас это идет как шахматные партии по трансляции, по телефону. Потому что вот предыдущая наша передача, она вполне совпадает, даже синхронно она совпадает, связана была с ожиданием конца света,
да.
Россия здесь. С книжностью, книжным и культурой, кругом чтения отчасти так, но отчасти сложнее. Здесь есть некоторая качественная разница. Типологически, да, совпоставление вполне уместное. Я не уверен, что вообще правильно выставлять баллы, отмечать отстающих и передовых. Но очень многие историки сравнивают, скажем, русскую ситуацию на Руси там, 16 века, допустим, времен Ивана Грозного, с чем-то аналогичным в Европе. Но сравнивать тогда уже всем ясно, что надо не с 16 веком, если говорить о книжности, организации, скажем, условно так, передаче информации, накоплении информации, а сравнивать, скажем, с каролинской эпохой или с посткаролинским временем.
А здесь нет подстановки такой?
Я не уверен, что это так, что это правильно. Но если у нас есть некоторый набор формальных критерий, то да, во всяком случае, насчет этого нужно подумать. Какие сложности? Во-первых, все-таки раньше начали. Древнерусское государство, хотя оно и древнее, оно все-таки по европейским меркам не очень древнее, а здесь наследие Римской империи, которое оставило очень важный задел в области книжной культуры. Существовал уже огромный комплекс античных знаний, которые так или иначе были переданы христианству. Одни люди говорят, что действительно существовал разрыв, другие говорят, что такого разрыва не было.
Как же варвары, темные века?
Ну вот варвары и темные века, но с другой стороны они сохраняли, переписывали, приумножали и так далее. На Руси своей античности не было, к счастью, может быть, и может быть, к сожалению. Поэтому на Руси переписывали, сохраняли, транслировали. Уже не то, что на своей территории было, а что-то заимствованное из других регионов, ну, по большей части из Византии, но не только из Византии, о чем уже Игорь Николаевич говорил. Славянские страны здесь сыграли, Болгария огромную роль.
В общем, такая посредственная была опора,
да,
и во многом
поэтому...
и на ту же античность, которая как-то,
да,
представлялась.
Да, но она опосредованная,
да.
А там была и опосредованная, и непосредственно. Мы об этом сейчас тоже поговорим. Вот. Ситуация, с другой стороны, несопоставимо по количеству дошедшей до нас информации. Русское общество было обществом книжным, безусловно. Было много книг. Оно было в какой-то степени, ну, конечно, нельзя говорить о бюрократическом, но вести деловую документацию умели, любили. И дошло для нас очень мало. Почему? Ну, потому что строили из дерева, и очень много сгорело. Одно объяснение – пойди попробуй его опровергнуть. Да, были монастыри, конечно, каменные, но и они подвергались постоянным опустошениям, пожарам, поэтому дошло очень немного. Плюс нашествия, плюс всякие неурядицы, поэтому сохранность значительно меньше. Ну, я приведу хорошо знакомый пример, извините, если все уже знают. Одна контора нотариуса города Пизы XIV века примерно за 25 лет своей деятельности сохраняет документов, которые дошли до нашего времени, больше, чем все аналогичные акты, дошедшие от Древней Руси до XVI века. тут все государство в целом, вся история, а тут один из десятков, а то и сотен аналогичных нотариусов, у которого просто сохранил свои документы. Это несопоставимый уровень сохранности информации. Поэтому и разница, между прочим, в специализации историков. Вот кто такие медиевисты, а кто такие модернисты, специалисты по новому времени. Западный человек подумает и скажет, очень просто. Медиевист – это тот, у которого источников мало, и он их разыскивает и старается из него выжить. А модернист – это которого источников уже очень много, его искусство в том, чтобы из этого множества выбрать
отобрать,
то, что нужно,
да,
отобрать.
Проанализировать, да, сгруппировать.
Можно подумать над этой разницей, но у нас тогда эта граница значительно позже. Когда появляется статистический материал до 18 века, да. Может быть, до середины 17 века, историки не избалованы излишним количеством письменных источников, книг тем более, но и актового материала.
Я очень хорошо помню, как Александр Каменский говорил вот у нас же на радио, когда говорил, как кардинально меняется для исследователя ситуация. Что сталкивается просто на несколько порядков с большим числом документов, когда его любимый 18 век.
Конечно, начинает. Конечно. Это уже другие навыки, другой цех историков, что не очень хорошо, потому что всегда хорошо сравнивать, всегда хорошо, когда есть люди, которые и там компетентны. Тогда мы можем ухватить некоторые важные моменты, которые обычно забываются, что Петровская эпоха была новаторской, с одной стороны, но с другой стороны существовало очень много традиционного в ней, очень много того, что где Петр был последователен, вполне
продолжает. А с другой стороны, в 17 веке есть много того, что предвещало.
Ну, я боюсь, что мы залезем на территорию Игоря Николаевича. Вернемся в Европу.
Вернемся вперед на Запад. Да.
Носители. На чем писали?
Так.
И, соответственно, что сохранилось? Значит, на Руси ситуация такая, что, как мы сейчас, как выясняют археологи, вот уже более полувека, снабжая нас берестяными грамотами, судить только на основании книжек, сохранившихся об уровне грамотности, неправильно, потому что сначала были единицы, потом десятки, потом сотни, потом уже ушло за тысячу берестяных грамот, ареал их все разрастается, и они показывают другой уровень грамотности, гораздо более высокий, чем считалось раньше. Существует ли такое на Западе? Западные люди, не очень западные историки, не очень понимают, что такое берестяные грамоты. Им очень долго приходится объяснять. И действительно, до сих пор им приходится объяснять. Они что-то слышали, вежливо кивают головой, но не очень в теме. Потому что для них, в общем, непонятно, как это новый носитель может быть. Вот как может быть какой-то другой носитель информации. Он может быть. Ну, например, не так давно были найдены богатейшие архивы, ну, собственно говоря, это была помойка, под Александрией, содержавшие шиферные таблички, обломки шиферных табличек, на которых наносилась информация. Это были деловые, главным образом, частные акты, еврейская община, ранее средневековье, которая вела колоссальную, как выясняется, колоссальную торговлю во всем Средиземноморье за его пределами. Мы ничего об этом не знали. Мы не знали существования такого носителя, если бы случайно не наткнулись на этот колодец. Но все-таки на Западе с носителями более-менее понятно. Прежде всего, ну, восковые таблички, которые до нас, увы, не дошли, а в ранней
средневековье... Но они такие, это же стираемые блокноты.
Да, это стираемые блокноты. Что уж на этих блокнотах писалось, как писалось, сказать сложно. Эпиграфика, конечно, средневековая эпиграфика по сравнению с античной сильно проигрывает, но, тем не менее, это источник информации, которым пользовались, на который наносили на каменные плиты, наносили письмена, и этими письменами пользовались. Это, конечно же, папирусы. Раннее Средневековье застало античную форму информации на папирусах, в свитках. Любимый вами Сергей Капитан Маржерет, который посетил Россию, описывая общество, говорит, что здесь так все интересно. Похоже что-то на нас в древности. И в особенности его поразили свитки. Что у них, оказывается, у них есть хуло. Угу. Вот это что-то такое, он пытается объяснить. Это то, что вот написано в Библии, когда небеса, когда свиток там есть, когда небеса совьются в свиток. Он пытается объяснить, что у них...
Да.
И у нас же такое было когда-то давно, мы уже от этого отошли. И вот эти свитки, они были, они сохранялись, переписывались. Их осталось... Сохранность папируса невелика. папирология, наука очень важная, к сожалению, она была очень развита, к сожалению, к счастью, она была очень развита в России в первой половине 20 века, потом сошла на нет. Но, тем не менее, папирусы есть, византийские папирусы, ранние средневековые папирусы есть, мировинские короли вели документацию на папирусах. В позднеримскую эпоху появляются кодексы, книги современного вида, пергаментные, удивительным образом, то есть вполне вероятная гипотеза, она имеет право на существование, мне кажется, забавной, что это была почти исключительно христианская литература. Скажем, поклонники митраизма или каких-то очень важных тогда религий, или каких-то других, они не пользовались кодексами, у них было все на папирусах. Религия, за которых было будущее, использовала передовую технику.
Откуда пришла эта техника? Вот такой брошюровки?
Ну, само название «Царь Пергама», значит, Пергам, который, как известно, вел войну с египетским правителем эллинистического времени, и когда против него были применены экономические санкции, он перешел к подручным средствам владения информацией. Это одна из легенд, потому что некоторые говорят, что раньше использовали, в других регионах использовались на записи на шкурах, и до сих пор кое-где пользуются этими. Что пергамент дорогой, да, это дорогое удовольствие, слов нет. Ведь, в общем-то, нужен теленок целый на один лист бумаги, ну, на один лист пергамента, большой лист, конечно.
Ну, на лист, на то, что
на лист. Ну, лист потом сворачивался, была какая-то вальцовка, ну, в принципе, это много, это дорогое удовольствие. А еще лучше ягненок, еще сложнее тогда с этим. Но оно стоит того, потому что на порядок большая сохранность, удобство пользования, и поэтому пергаментные книги переживают революционное появление нового носителя бумаги. Бумага есть, книги на бумаге пишутся, документация ведется на бумаге, но пергаменты остаются. Остаются, например, нотариальные грамоты. Нотариус, тот же самый Пизе или там, во Франции более позднего времени, он у себя вел минуты, так называемые, вел их на бумаге, ну, уже с 13 века, это был достаточно дешевый носитель, но клиенту выдавался пергаментный лист дорогой. До конца 17 века это продолжалось. Грамоты на пергаменте. Это потому, что это на века. Скажем, венецианские патриции, ну, я думаю, что многие слушатели знают, что в Венеции особый был социальный строй, там были вот эта династия, каста патрициев, которые не перекрещивались друг другу, то есть не перекрещивались с другими родами, это была замкнутая каста. Очень сложно было рассчитывать возможность брака, чтобы каноническое поддержать, ну, избежать канонических запретов, близкого родства, да. Но вместе с тем знать, кто таким. Это все нужно было держать в голове, несколько сотен патрицианских родов. И вот были такие генеалогические книги в 16 и 17 веке, и они были исключительно на пергаменте. Они были небольшие, их потому что носили в рукаве, и чтобы рука не потела, и не пачкала эти очень ценные информации, но все время он разговаривает, а вот таких-то дочка на выданье, ага, доставляет так, книжечку, смотрит, да. Вот. И вот пергамент использовался здесь. Семейные книги часто велись, торжественные обстановки на пергаменте. То есть пергамент пережил века, пережил бумагу, надолго пережил бумагу. Это хороший носитель. Вот. Но считается, что массовый переход к пергаментным книгам и даже к пергаментным документам. Ладно, книги, кодексы, Библию там стали писать рано на пергаменте, но документы, грамоты, королевские грамоты, всякие актовые материалы велись на папирусе, но по мере того, как арабы завоевывали южную часть Средиземноморья, прерывались вековые торговые связи, с папирусом становилось все хуже и хуже.
А папирус и неизменно везли оттуда.
Папирус растет в Египте.
И сейчас он
растет в Египте.
Ну,
сейчас
это понятно, да. Но сейчас меньше.
Умные монастыри делали запасы. И потом, когда они подделывали грамоты, там, где-нибудь в XI веке или более поздней эпохе, им нужно было сказать, что еще король Дагоберт подарил нашему аббатству. Вот тогда они вытаскивали папирус на свет Божий, наносили на нем эту грамоту, чем, конечно, приводили в ужас последующих историков, в которых совершенно голова шла кругом, потому что, ну, понятно, что на папирусе очень древность это какая-то очень седая, но явно поддельная грамота. Оказывается, все-таки они понимали, в чем дело, и хранили про запасы эти материалы. Вот у нас то, что я хотел сказать о носителях. Вот. Сохранность. Тоже все горело, конечно. Тоже были войны, а иногда были нашествия. Одни скандинавы, чего стоят викинги, не говоря о мадьярах или мусульманских рейдерах, которые доставляли очень много хлопот жителям того же самого Северного Средиземноморья и дальше. И все-таки сохранность на порядок больше. Речь идет для там, той же самой каролинской эпохи уже о тысячах рукописей, в том более поздно, десятках тысяч. Это очень большая сохранность, даже не, с учетом того, что грамотных людей было мало и так далее, а их действительно было не так, чтобы много, но, тем не менее, писали, сохраняли, смотря с чем сравнивать. Если сравнивать с новым временем, конечно, всего этого очень мало. Если сравнивать с другими регионами, с Китаем, тоже немного. В Китае гораздо лучшая сохранность этих документов. Но если сравнивать, скажем, с Восточной Европой, то здесь ситуация... обратное.
Какой здесь фактор имеет отношение к документу, отношение к книге, понимание ценности книги, документа для ее сохранности? Вот здесь же существуют в голове приоритеты у каждого человека, что мы выносим во время пожара?
Книги выносили во время пожара. Книга была окружена ореолом сакрального уважения, конечно же. Это священный предмет. В XV веке в документах парижского Шатле можно найти забавное дело. Остановили проститутку. Ну, проститутки, студенческий город, много холостяков. Проституция, конечно же, несмотря на запрет королей, процветала. Их там гоняли, но есть. Но ее поймали и привлекли, потому что она привлекала своих клиентов тем, что выходила на улицу с книгой. Опять же, вероятно, студенты спрашивали, а что это вы читаете? И дальше завязывался разговор.
Вот, познакомиться, да.
Вот, может быть, подруги на нее и донесли, и опасаясь конкуренции. Но ее сурово осудили, потому что книга, священные предметы в таком непотребном ремесле, как ее, нельзя ее использовать профанация. Никоим образом. Это профанация. Хотя с какой книгой она выходила? Вряд ли с Библией. Может быть, с романом о короле Артуре. Но все равно книга – вещь священная. И это остается в русской культуре, это сохраняется до 20 века. Что написано в книге, что написано пером, не вырубить топором. К книгам относились с большим уважением. Что, конечно, не мешало, особенно людям, которые с этими книгами их хранили, использовали, относиться к ним, наверное, варварски. То есть они существовали полимпсесты. Когда стирался старый, ненужный текст, да. И он никуда не переписан, он стирался, стирался и наносился новый, более актуальный, более востребованный.
Кто решал? Как это решалось?
Решалось на уровне...
Нет?
Ну, поскольку у нас примеры в основном из монастырей, то это решалось на уровне монаха, который заведовал скрипторием. Там у них разная номенклатура была. То есть заведующий... мастерской по производству книг и хранитель. Он выдавал. Вот это уже не нужно. Книги не востребованы. Старые. Вот мы их можем использовать сейчас.
Есть ли какое-то представление, что таким образом, ну, не уничтожалось, а стиралось? Ну, все-таки уничтожалось тексты.
Ну, увы, стирались тексты, которые нам кажутся ценными. А им казались не очень ценными, потому что они не имели литургического характера, и поэтому некоторые, скажем, античные какие-то записи, переписанные какие-то отрывки античных, допустим, драматургов или еще кого-то, поэтов, могли таким образом уничтожаться. Чаще всего, конечно, стирались хозяйственные записи такого бытового свойства, но, к сожалению, это тоже стиралось. Относительно техник чтения. Как известно, и думаю, что тоже большинство слушателей это знают, в средние века чтение достаточно трудно, то есть зрение достаточно сложно было отделить от слуха, потому что книги читались, слух не обязательно, когда они читались для какой-то публики, а это сохранилось до очень поздних времен, потому что книгу... семейное чтение или какое-нибудь еще. Не обязательно быть грамотным человеком, чтобы хорошо знать содержание книг. Надо просто сидеть и слушать, тебе прочитают. Но и когда человек оставался один на один с текстом, он его все равно произносил вслух. Откуда мы это знаем?
Да, вот я это хотел.
Мы это знаем из конститудена, из обычаев, монастырских обычаев, из уставов, где предписывается, как себя вести в скриптории, как себя вести в библиотеке. И вот там расписывается, что нужно читать про себя по возможности негромко, чтобы не мешать другим. мы знаем из всякой такой житейной литературы или просто рассказов о монахах, что такой-то был удивительным человеком. Он мог читать текст одними глазами и только неслышно поводил губами. Очень долго, как показывают историки чтения книги, человек по-прежнему шевелил губами, даже уже когда умел читать, не произнося. Но, собственно говоря, до недавнего времени, до массовой возможности использовать ксероксы в архивах, люди, которые работали с документами, там, средневековыми, допустим, они, собственно говоря, так и делали. Когда ты переписываешь этот текст, он перед тобой, нужно быть уж совсем асом, чтобы сразу посмотреть текст, допустим, скоропись, русскую скоропись 16 века, там, углическое дело какое-нибудь, и сразу сказать, ага, вот что здесь написано. Но это уже нужно быть каким-то уже совсем корифеем. А вообще исследователь, начинающий, и даже не очень начинающий, он это проговаривает, прочитывает, сначала прочитывает, переписывает для себя, и только потом может обрабатывать.
Проговаривает, пробуя, вот пробуя через, как это... через произнесение, пробуя, какой в этом смысл. Да. Но здесь возникает другая сложность. Ушедшие языки, уже которые не существуют в звуке для нас. Здесь сразу начинается такой ограничитель внутренний. А как я это произнесу? Правильно ли я? Условно ли я это произношу?
Знаете, я заметил, что...
Великая фантазия начинается.
И это, кстати, все отмечают. Что вот, скажем, ну, знакомые нам с вами с Франции, современные французские там, студенты, аспиранты, они стараются все-таки специализироваться на 18 веке. Ну, в крайнем случае, на 17. А более ранние эпохи вызывают очень большие сложности именно при чтении текстов французов. Латыни, ладно, они могут знать, могут не знать. Но французский текст вроде бы вполне понятный. Им сложно читать, потому что и приезжают там немцы, американцы, японцы, между прочим, очень неплохие палеографы, которые читают этот текст спокойно. А французы, он же знает, что здесь должен стоять аксан, а его здесь нет.
И он не знает, как читать.
Он не знает. Вот я человек сугубо безграмотный по части французского языка, я могу читать, мне, в общем, все равно, есть он или нет.
Мы с этого места продолжим, потому что здесь есть очень любопытные вещи. Я напоминаю, Павел Уваров и программа «Не так», через 5 минут продолжаем.
Нет, ребята, все не так, все не так. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем программу «Не так». Это совместная передача с журналом «Знание и силы». И мы сравниваем и не сравниваем. Мы рассматриваем Западную Европу и Русь средних веков. И сегодня мы говорим о книгах и книжности. Одна техническая деталь. У нас сейчас идет видеотрансляция на сайте. Меня спрашивают, где же записи вчерашних вечерних передач, которые были в видеотрансляции. Дело в том, что у нас сначала рухнуло все, не было даже и прямого видеовещания на сайте, а потом только функция прямого вещания воскресла. А запись было сделать невозможно, поэтому некоторые вечерние и вчерашние передачи невозможно почитать. Мы сейчас говорили и увидеть. Мы говорили о чтении сейчас, и говорили о чтении вслух, и какими мы сложностями сталкиваемся в реконструкции. Вот даже, например, Франция 17 века, казалось бы, все известно. Глазами мы все тексты эти понимаем, французы их понимают как почти современные. Они уже с конца 15 века не требуются практически перевода.
Нет, Рабле они не понимают.
Ну, значит, ну, Рабле тупые. Пишет, значит, нет, дело в том, что при малейшем усилии это уже понятно. Это не те усилия,
надо захотеть сделать усилия.
Которые надо прикладывать нам для того, чтобы понять тексты того же времени, русские тексты. Сейчас занимаются реконструкцией произношения. Мне кажется, была очень достойная попытка, сделанная в Квебеке. Квебек стоит по произношению ближе к тем временам.
Да, понятно, конечно.
В Квебеке существует целое движение, которое называется и в искусстве называется барочная декламация. И, например, они прочитали и записали, есть великолепнейшая запись. Они читают «Государство империи Луны» и «Государство империи Солнца» Сирано де Бержерака. Читают так, как они реконструировали это произношение 17 века. Это эстетически-то чрезвычайно интересно. И очень понятно, кстати говоря.
Мне кажется, что вообще язык там французов 17-го, не знаю, но 16 века он был намного понятнее. очень выразительный, образный язык. Ну, действительно, понятный вот... И, кстати, студенты у меня его понимают. Но у меня на занятиях один раз были студенты из Франции, и они ничего не... Мы читали Клода Атона 16 века. Угу. Они ничего... Я им переводил на французский язык потом. Вот. А мы ничего не могли понять, потому что они-то уже привыкли это читать, им это казалось очень понятно.
Мне жаль, что... Потому что действительно нужно сделать усилие очень-очень небольшое. Не больше, чем мы читаем 18 век, например.
Свой. Ну, в самом деле, да, даже в общем понятный Аввакум, и то вызывает больше усилий при его...
Да.
Хотя он, наверное, самый понятный из...
Да, пожалуй, да, но вот я должен сказать, товарищи молодые французы, делайте все-таки усилия.
Учитесь, ну, учите албанский.
Учите, да. Ну вот. Итак, произнесение вслух – это необходимо.
Да, но и это... многие тексты, кстати, которые мы просто не можем понять, латинские, там, скажем, из декретов Грациана, выясняется, что очень многие они были рифмованные, на самом деле, юридические тексты. Угу. Мы просто не понимаем, что это рифма, мы не знаем, как это произносить. Они рифмовались и запоминались. «Sense donum dei est, unge vendi non potest».
Да, причем легко, на легком ритме.
Знание,
достаточно.
Дар Божий, поэтому не можешь
подаваться. Да, на легком ритме, который мало соответствует там, ритмам античной римской
поэзии. Конечно, конечно. Вот, значит, вернемся к сопоставлениям. Я думаю, что на Руси тоже произносили вслух. Не знаю, конечно, может быть, у нас и были в основном уникальные личности, но думаю, что примерно так же оно и обстояло, хотя тут, Игорь Николаевич, надо еще раз спросить. И вообще очень много общего до какого-то периода. Примерный круг чтения, примерное преобладание литургической литературы, колоссальное, которое историки упускали из виду и теряли огромный пласт культуры. Не только историки-марксисты, которые изучали русскую историю, но и вполне такие позитивисты, историки Франции, они тоже считали, что тексты не нужны, не интересны, и их теряли. Например, Матеты, ими никто не интересовался, кроме историков музыки. А это же колоссальное хранилище информации. Сколько там вообще всего можно вычитать? А потом наступает некоторый перелом, после чего ситуация становится несопоставимой. У нас идет, значит, период Золотой Орды, ну и вообще период уже другого исторического развития. А на Западе происходит, даже немножечко раньше, происходит действительно очень важный перелом, который мы уже, я уже про него говорил, и Григорианская революция, и рост городов, и очень важно формирование такой социальной группы, которую не знаю, как назвать, но условно назовем их интеллектуалами. То есть люди профессионально заняты интеллектуальным трудом. Можно спорить, была ли в средние века интеллигенция, не было в средние века интеллигенции. Ну, неважно. Это, то есть были интеллигенции, может, и не было, были интеллектуалы.
Интеллигенции наверняка не было. А вот
ну, вот люди, которые, статус которых определялся тем, что они были, заняты были исключительно интеллектуальным трудом, при этом они могли быть канониками, священниками, кем угодно, но все понимали, о чем идет речь. Да? В 12 веке их называли клириками, и долгое время еще будут называть клириками, даже если они не принимают священнического сана, ну, просто потому что иначе как обозначить грамотного человека. Но это, эти люди есть. У них происходит действительно изменение в сознании. Очень не буду называть, употреблять словом революция, потому что у нас еще будет революция. Но, тем не менее, это действительно качественный скачок. Они по-другому мыслят. И, что очень важно, книга для них – это прежде всего не сакральный какой-то объект, а это орудие труда. Что было в монастырях до этого? Монастырям огромное спасибо за сохранение этой традиции. В монастырях иногда были замечательные книжники, которые сохранили массу античной, скажем, историографии, которым не требовалось, просто по своей доброй воле, по своему интересу. Но беда была в том, что, во-первых, нет, беда, наоборот, очень хорошо, для монаха переписывание книги – это монашеский подвиг, ведь можно поститься, можно работать руками, а можно переписывать, и то, другое, третье похвально и трудно. Но это как бы задача производная, главное – спасение души. Для интеллектуалов, ну, назовем их так, городского типа, связанных с университетами, и не обязательно с университетами ранними, с там, школами,
да.
Книга – это не… То есть душу они свою тоже каким-то образом пытались спасти, но это для них работа. И книга меняет, начинает менять свой облик весьма значительно. Текст становится другим, он становится рабочим, он разбивается на главы, он разносится по рубрикам, появляются большие поля для маргиналей. Но маргиналии делали и раньше вообще. Только сравнительно недавно историки, и, кстати говоря, российские историки здесь, слава богу, впереди, обратили внимание на маргинали, которые могут сказать иногда гораздо больше, чем сам текст. Потому что это мы видим, как человек думал, как он работал с текстом. Он дописывал, улучшал текст. Сколько времени это может длиться, как они располагались. Это большая наука. Здесь есть очень интересные наработки и российские, и западные, которые сейчас к этому обратились и тоже делают. Но здесь, в маргинале, это не случайные записки. Это уже часть текста. И все более и более важная часть текста. То есть книга становится, меняет свое назначение. Старые литургические книги остаются, приумножаются. Они очень красивые, Чистослов герцога Берийского. Но наряду с ними появляются вот эти вот книги. Появляется очень интересная вещь, именно интеллектуалы, вот эта протоуниверситетская среда, потом университетские, они придумывают очень интересные формы тиражирования текста. Ведь для каждого интеллектуала, вообще каждая культура, основанная на тексте, христианство, безусловно, одна из таких культур, сталкивается со страшной проблемой. Тексты безбожно искажаются переписчиками.
Да.
Даже если за ним стоять с палкой, он все равно где-нибудь ошибется какой-нибудь слово.
И все равно потихонечку получается.
Переписали текст 10 раз, текст. Получается, да. В принципе, другое произведение. И что с этим делать, непонятно. Но им же для деятельности в XII-XIII веке им нужно было для деятельности своей профессиональной постоянно переписывать книги. Да, память у них была развита гораздо лучше нашей. Точно так же, как у, скажем, наших отцов, отчасти даже некоторых из нас, грамотность была развита на порядок лучше, чем у следующего поколения, потому что появляется автоматическая проверка. Грамотность уходит.
Увы. Страшная вещь.
Она уходит. Проверка. Она не нужна. Много букв не осилил. Также появление, потом мы будем говорить о книгопечатании, оно изменило, оно сделало все более и более ненужной память. Она отключает память. В обществе бесписьменном память феноменально, по нашим понятиям, развита. Манасчи помнит Манаса целиком, его воспроизводят. Такой же знаток Гомера воспроизводил всего Гомера, не сохранившуюся только Илиаду, а то, что пропало, тоже воспроизводил совершенно спокойно на память. Уже таких людей с такой памятью были единицы в средние века, о них ходили легенды в феноменальной памяти, но у них была мнемотехника, у них было искусство запоминания, они помнили много. Но все равно интеллектуалам книга была нужна для лекций. Что такое лекция? Человек, преподавание шло по книге. Да, были даже интересные заметки Парижского университета, одни из уставов, которые предписывали, пытались запретить конспектировать. Потому что ленивые, нерадивые студенты, богатые и нерадивые, посылают своих слуг, чтобы они вели конспекты.
Записывали бы.
Да, а сами в это время развлекаются, а потом хотят, в общем, сдать экзамены и получить степень бакалавра или магистра. Это, значит, пытались запретить. Но в целом преподавание, конечно, уже базировалось на текстах. Эти тексты были нужны. Если ты диспутировал, выносил на диспут свои какие-то тезисы, нужно, чтобы эти тезисы все прочитали. Как это сделать в считанные минуты, там, в считанные дни, чтобы это все сократилось, когда у тебя нет ни компьютера, ни принтера, ни даже печатного станка. Значит, что придумывали? Во-первых, были стационарии, такая должность, человек, который за это отвечал в Болонье, в Париже. У него были контрольные экземпляры. Дальше человек говорил, приходил, говорил, мне нужно срочно переписать сентенции Петра Ломбарда. Те, которые приняты в нашем университете, говорит, пожалуйста, берите. Дает. Дальше он шел к организатору переписывания, и тот говорит, сколько у нас дней, когда сдавать экзамен? Через неделю. Сложно, но постараемся. Добирал команду писцов, текст контрольный разносился, разрезался на куски, они назывались специи,
так.
И раздавался 10 или там, 12 переписчикам. Ну, я, может быть, утрирую, но 3, 4, 5 – это нормально. И они быстренько за неделю это переписывали, потом склеивали, получался цельный экземпляр. Его приносили в стационарий, он проверял, что он соответствует контрольному экземпляру, говорил, все в порядке. Это стоило денег, но это было быстро и качественно. Такая система работала, ее изобрели интеллектуалы. Это не государство ее изобрело, не папская курия умная ее изобрела.
Это от интеллектуальной необходимости.
Это социальная среда, да, интеллектуалов. Да, они придумали просто это. А потом это уже стали использовать все другие. Историки долгое время не знали про это ничего, просто дотошные полиографы обратили внимание на вот эти специальные записи, на разметочки. А что же они на полях царили такие вот до сих пор, да? А оттуда другой. Они не могли понять, что это такое, а потом уже в 20 веке, только вот сейчас это очень модное направление, они восстанавливали вот, вот эти судьбы этих рукописей. И эта система была, она работала, она воспроизводила. Это, кстати, характерная деталь. Когда пойдет изобретение книгопечатания, в тех городах, где существует развитая университетская традиция, книгопечатание приходит с опозданием на 20-30 лет. В Париже только в 76-м
году. Дороговато не нужно.
Нет, есть хорошая система.
Ну да, но зачем менять хорошее? Да.
Вот. Ну, потом уже, конечно, они становятся. Я все... Ну, хорошо, Гутенберг, да, это 40-е годы. В Париже в 70-е годы только начинают печатать. Париж центр такой, ну, там Столетняя война уже вроде как отступила от Парижа, все хорошо. Я думаю, почему же так долго у них все это тянулось? Да потому что у них есть развитая эта система. Как в издательстве «Наука» до недавнего времени печатали на машинке. И в журнале «Знания и силы» тоже довольно-таки долго. Потому что очень хорошо все это было поставлено. А в тех издательствах, которые без рода, без племени издают, они сразу на компьютеры переходили, и там все это печаталось. И вот мы дошли
до книгопечатания.
Революция. Вот печатание-то, это уже действительно революция. Я уже там обмолвился на прошлой передаче, а потом посмотрел комментарии, строго себе сказал, не смотреть комментарии, чтобы не расстраиваться. Ну, вроде как, не особенно ругали, но там был очень интересный комментарий про роль книгопечатания, как оно вот меняло память, ну, то есть то, о чем мы сегодня тоже говорили, очень интересно. Спасибо за этот комментарий. Вот мы к этому подходим. Книгопечатание... Можно говорить сколько угодно. Противоположного направления. Потому что процесс был не такой революционный, как кажется. Что рукописная книга никуда не делась, а лет 100 еще как минимум сосуществовала с печатной книгой. Что печатные книги первое время старались походить на рукописные книги, только постепенно в силу производственной необходимости отходили все дальше и дальше от прототипов. Но процесс пошел. Что дает печатная книга, почему она революционна? Ну, она революционна по многим причинам. Тираж. Конечно же, тираж. Конечно же, тут уже только инкунабул у нас сотни тысяч. А палеотипов у нас уже под миллион. А дальше палеотип – это книга до середины XVI века. И дальше больше. Это уже действительно идет совершенно качественно. О чем мы говорили? Скорость распространения информации. Типовая информация. Ведь, собственно говоря... Переписчики географических рукописей иногда писали от руки, воспроизводили карты, которые там были, иногда не воспроизводили. Откуда у человека мог возникнуть в голове образ мира, растение, которое описывалось там в ботаническом атласе, долгое-долгое описание, листочки такие-то, серебристые, немножечко зазубренные, пойдите восстановите по этому описанию. Тут появляется картина, появляется унификация, что очень важно. Ну, очень много можно на эту тему рассуждать, и хочется. Но мне кажется, что очень важно и на что мало обращают внимание, то, что в еще большей степени, чем система Петца, которая была в общем полумерой, книгопечатание решает раз и навсегда эту страшную проблему изменения текста. Книгопечатание и нужно было в первую очередь для того, чтобы иметь хороший выверенный текст. Справщик печатного двора, вот справщик, да, вот эта вот ключевая фигура. И лучшие гуманисты, Эразм Роттердамский, между прочим, он что, кто? Корректором его использовали, как не вычитывали. А за это им давали возможность напечатать свою книгу бесплатно. Я думаю, что и сейчас многие авторы бы с удовольствием пошли в редакторы издательства, если им потом пообещают бесплатно опубликовать свою книжку. Но, увы, нынешний процесс делает профессию редактора ненужной и излишней, к сожалению, что сказывается на печатной научной продукции, особенно на переводах. Оставим гнусную ситуацию в адрес современности. Вернемся в прошлое.
Да, не будем об очень печально.
Вернемся в прошлое. Появляется текст отредактированный, правильный, Альдмануций, который пригласил Эразма. Эразму у него очень не понравилось, очень плохо там кормили. Он говорит, я северянин, мне мясо нужно. Ему говорят, вы знаете, в Венеции у нас такой климат, вот салатик съешьте с уксусом. Он был возмущен, но тем не менее с Альдом дружил, работал на него. И вот появляются эти тексты. Эти же методики применяются в отношении новых переводов. Сначала послание апостола Павла, потом появляются новые Библии. Они фиксированы. Они фиксированы раз и навсегда. И вот тогда появляется идея, что можно этот текст зафиксировать и избавиться от этих ошибок неминуемых. И тогда начинают обращать внимание на эти ошибки, и выясняется страшная вещь. Что ошибок накопилось так больше, ошибок понимания, ошибок терминов, неправильного написания имен священных, неправильной там разбивки на псалмы. Их так много, что выясняется, что вообще в раннее христианство все было по-другому. А поскольку при всей революционности люди XVI века были, или там конца XV века были людьми, по моему глубокому убеждению, все-таки средневековыми, они и придумали то слово, которое нормальное было для средневеков, о чем мы говорили в прошлый раз. Реформацию, вернуться к изначальной форме. Говорят, что не было бы печатного станка, не было бы Лютера, его бы постигло... А если бы, наоборот, у Яна Гуса был печатный станок, то он бы не погиб, он был бы Лютером. Да, конечно, но не только потому, что у него было больше читателей, но и потому, что здесь можно было опереться на уже выверенный текст и доказывать, вот мы зафиксировали текст, у нас теперь подлинное, настоящее... Настоящий текст священной книги. Поэтому между Гутенбергом и Лютером, Игоря Николаевича нет, но я ему бросаю вызов, прошло ровно столько же лет, сколько между Иваном Федоровым и Никоном. Примерно столько лет нужно культуре, чтобы понять, что книги надо, можно, не просто надо пересмотреть. Надо пересмотреть, они говорили и раньше, а как это сделаешь технически? Посадишь переписывать, он снова ошибок насажает.
Конечно.
И они понимали про это. А теперь можно их сделать заново. Поехать в Грецию, выбрать оттуда, значит, знающих людей, вернуть, как он считал, вернуть правильное
пение. Добиться результата, зафиксировать уже практически навсегда.
Общество на это прореагировало и там очень болезненно. И там, и там. Я не ставлю знак равенствами. У нас очень любят говорить, что русские раскольники – это значит, протестанты Запада. Только
там знак, скорее наоборот.
Может получается. Быть, наоборот. Ну, это другая история. Но в отношении, вот в технологическом аспекте, здесь как раз можно подумать о некоторых параллелях. Потому что технологические вызовы были примерно одинаковые. И уже с изобретением книгопечатания, между прочим, снова начинают приближаться книжность русская или древнерусская и европейская. То есть они разошлись, ну, там где-то в 12 веке, условно говоря, и начинают сближаться в 17-м. Ну, уж в 18 веке тут практически одно единое пространство. Трудно сказать. Русская книга, конечно, отличалась, бумага была более синенькая, там что-то еще, тиражи поменьше. Но, в принципе, это одно
пространство. Это европейская книга.
Все это вернулось... воссоединилось. Кстати, я говорил о переломе, который происходил в XI-XII веке, и забыл, у нас еще осталась минутка, да? Забыл сказать, употребить очень важный термин – возрождение XII века. Потому что в этот период не просто возникли интеллектуалы, которые по-другому относились к книге, изменился репертуар чтения, вернулось античное знание рикошетом, оно вернулось через арабов, или через Византию, через труды переводчиков, значит, переводчиков арабских, еврейских, греческих рукописей, там, где это были контактные зоны, в Испании, в Толедо, на Сицилии, ну, где-то в других местах, в Латинской Романии, может быть. И Европа получила новую порцию знаний античности, а также рядом с ней и, скажем, арабскую философию, арабскую мудрость. И до какого-то времени, если мы вообще занимаемся сопоставлением уже не только с Руссией, а вообще, то Европа, конечно, проигрывала. И даже нехорошее слово «проигрывала», получается, что они играли в какую-то игру. Но если мы сравниваем арабский Восток, мусульманский мир 10-11 века и Европу, или Китай сунского времени и Европу, ну, никакого сравнения нет.
Но потом...
А вот с 12 века... Что-то произошло, что выводит Европу вперед. Не сразу. Происходит то, что вот это вот, что интеллектуалы, которые по-новому стали относиться к книге, которые по-новому стали относиться к знанию, которые жили в городах, они создали самовозобновляющуюся систему, условно ее можно назвать университетской, хотя не только. Потому что люди, которые в университетах не преподавали, а просто жили в городах, в основном общались с купцами, они тоже участники этого процесса. Какой-нибудь там Леонардо Пизанский, Фибоначчи знаменитый, сын Боначчи, Филио Боначчи, поэтому он вошел как Фибоначчи, число Фибоначчи, вот этот гениальный математик, который и вообще первый дал старт европейской математике. Он, собственно говоря, ну кто, из купеческой среды, в университетах не обучался, начало 13 века. Но это все в одном комплексе. Другие цивилизации, индийская, китайская, мусульманская, они знали периоды взлета, знали периоды падения, за которым мог последовать новый взлет, а мог и не последовать. А европейская культура с этого момента, она знала какие-то временные трудности, иногда очень серьезные.
Да.
Но возврат, отката не происходило.
Она зашагала как-то достаточно.
Она продолжает. То есть русская,
не всегда мирно, но
древнерусская
зашагала.
Письменность, она была, вероятно, очень развита. Потом происходит откат. Потом снова происходит что-то. А здесь никакого отката уже не было дальше. Может быть, это историческое везение. Кочевники не дошли. Может быть, Гольфстрим, тепло. Может, еще что-то. Это вот этому,
может,
кажется,
в совокупности была найдена дорога.
Вот. Но вот это вот, они вышли из циклизма. В XIV веке был гениальный социолог Ибн Халдун, который жил на территории Магриба, и он описал общество гениально совершенно, как они ходят по кругу, как приходят завоеватели, как они уничтожают эту вот элиту, которая погрязла в роскоши, как они сами потом становятся такими защищенными, цель, потом приходят следующие.
Следующие, следующие.
А Европа вышла из этого круг уже на глазах Ибн Халдуна, просто невнимательно за ней наблюдал. Вот. Это, конечно, сказалось и на книге, и на интеллектуальной деятельности. И поэтому, когда мы сопоставляем разные регионы, условно говоря, Восточная и Западная Европа, это нужно помнить. В полной ли мере Восточная Европа была подвержена этому самому циклизму или нет? Вот этот вопрос, на который мы должны искать ответ уже с присутствием Игоря Николаевича.
Да, это чрезвычайно интересно. И у нас есть очень много тем важных и точек, и областей для сравнения Восточной Европы и Западной, что мы будем продолжать делать в программе «Не так». Напоминаю, что это программа совместная с журналом «Знание. Сила». Павел Уваров был сегодня. Продолжим тему через неделю. Спасибо.
Спасибо.
Нет, ребята, все не так, ребята.